А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Евангелие от Матфея. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещает слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева материнского родились так, и есть скопцы, которые сделали себя сами скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Евангелие от Матфея. Это было ранней весной. Мы ехали вторые сутки. В вагон входили и выходили едущие на короткие расстояния, но трое ехало так же, как и я, с самого места отхода поезда. Некрасивая и немолодая дама, курящая, с измученным лицом, в полумужском пальто и шапочке. Ее знакомый, разговорчивый человек лет 40, с аккуратными новыми вещами, и еще державшийся особняком небольшого роста господин с порывистыми движениями, еще не старый, но очевидно, с очевидно преждевременно поседевшими курчавыми волосами и с необыкновенно блестящими глазами, быстро перебегавшими с предмета на предмет. Он был одет в старое от дорогого портного пальто с барашковым воротником и высокую барашковую шапку. Под пальто, когда он расстегивался, видна была поддевка и русская вышитая рубаха. Особенность этого господина состояла еще в том, что он изредка издавал странные звуки, похожие на откашливание или на начатый оборванный смех. Господин этот во все время путешествия старательно избегал общения и знакомства с пассажирами. На заговаривание соседей он отвечал коротко и резко, и или читал, или, глядя в окно, курил, или, достав провизию из своего старого мешка, пил чай или закусывал. Мне казалось, что он тяготится своим одиночеством, и я несколько раз хотел заговорить с ним, но всякий раз, когда глаза наши встречались, что случалось часто, так как мы сидели наискоски друг против друга, он отворачивался и брался за книгу или смотрел в окно. Во время остановки перед вечером второго дня на большой станции нервный господин этот сходил за горячей водой и заварил себе чай. Господин же с аккуратными новыми вещами, адвокат, как я узнал впоследствии, своей соседкой, курящей дамой в полумужском пальто пошли пить чай на станцию. Во время отсутствия господина с дамой в вагон вошло несколько новых лиц, и в том числе высокий, бритый, морщинистый старик, очевидно, купец в ильковой шубе и суконном картузе с огромным козырьком. Купец сел против места дамы с адвокатом и тотчас же вступил в разговор с молодым человеком по виду купеческим приказчиком, вошедшим в вагон тоже на этой станции. Я сидел наискоски, и так как поезд стоял, мог в те минуты, когда никто не проходил, слышать урывками их разговор. Купец объявил сначала о том, что он едет в свое имение, которое отстоит только на одну станцию. Потом, как всегда, заговорили сначала о ценах, о торговле, говорили, как всегда, о том, как Москва нынче торгует. Потом заговорили о Нижегородской ярмарке. Приказчик стал рассказывать про кутежи какого-то известного обоим богача-купца на ярмарке, но старик не дал ему договорить и стал сам рассказывать про былые кутежи в Кунавине, в которых он сам участвовал. Он, видимо, гордился своим участием в них и с видимой радостью рассказывал, как они вместе с этим самым знакомым сделали раз пьяные в Кунавине такую штуку, что ее надо было рассказывать шепотом, и что приказчик захохотал на весь вагон, а старик тоже засмеялся, оскалив два желтые зуба. Не ожидая услышать ничего интересного, я встал, чтобы походить по платформе до отхода поезда. В дверях мне встретились адвокат с дамой, на ходу что-то оживленно разговаривавшие. «Не успеете», — сказал мне общительный адвокат, — «сейчас второй звонок». И точно, я не успел дойти до конца вагона, как раздался звонок. Когда я вернулся, между дамой и адвокатом продолжался оживленный разговор. Старый купец молча сидел напротив них, строго глядя перед собой и изредка неодобрительно жуя зубами. Затем она прямо объявила своему супругу, улыбаясь, говорил адвокат, в то время как я проходил мимо него, что она не может, да и не желает жить с ним так, как... И он стал рассказывать далее что-то, чего я не мог расслышать. Вслед за мной прошли еще пассажиры, прошел кондуктор, вбежал артельщик, и довольно долго был шум, из-за которого не слышно было разговора. Когда все затихло, я опять услыхал голос адвоката. Разговор, очевидно, с частного случая перешел уже на общее соображение. Адвокат говорил о том, как вопрос о разводе занимал теперь общественное мнение в Европе, и как у нас все чаще и чаще являлись такие же случаи. Заметив, что его голос один слышен, адвокат прекратил свою речь и обратился к старику. «В старину этого не было, не правда ли?» — сказал он, приятно улыбаясь. Старик хотел что-то ответить, но в это время поезд тронулся, и старик, сняв картуз, начал креститься и читать шепотом молитву. Адвокат, отведя в сторону глаза, учтиво дожидался. Окончив свою молитву и троекратное крещение, старик надел прямо и глубоко свой картуз, поправился на месте и начал говорить. «Бывало, сударь, и прежде, только меньше», — сказал он. «По нынешнему времени нельзя этому не быть. Уж очень образованны стали». Поезд, двигаясь все быстрее и быстрее, прогромыхивал на стычках, и мне трудно было расслышать, а интересно было, и я пересел ближе. Сосед мой, нервный господин с блестящими глазами, очевидно, тоже заинтересовался и, не вставая с места, прислушивался. «Да чем же худо образование?» — чуть заметно улыбаясь, сказала дама. «Неужели же лучше так жениться, как в старину, когда жених и невеста и не видали даже друг друга?» Продолжала она, по привычке многих дам, отвечая не на слова своего собеседника, а на те слова, которые она думала, что он скажет. «Не знали, любят ли, могут ли любить, а выходили за кого попало, да всю жизнь мучились. Так, по-вашему, это лучше?» — говорила она, очевидно, обращая речь ко мне и адвокату, но менее всего к старику, с которым говорила. «Уж очень образованны стали», — повторил купец, презрительно глядя на даму и оставляя ее вопрос без ответа. «Желательно бы знать, как вы объясняете связь между образованием и несогласием в супружестве», — чуть заметно улыбаясь, сказал адвокат. Купец что-то хотел сказать, но дама перебила его. «Нет, уже это время прошло», — сказала она, — но адвокат остановил ее. «Нет, позвольте им выразить свою мысль». «Глупость это образование», — решительно сказал старик. «Женят таких, которые не любят друг друга, а потом удивляются, что несогласно живут», — торопилась говорить дама, оглядываясь на адвоката и на меня, и даже на приказчика, который, поднявшись с своего места и облокотившись на спинку, улыбаясь, прислушивался к разговору. «Ведь это только животных можно спаривать, как хозяин хочет. А люди имеют свои наклонности, привязанности», — очевидно, желая уязвить купца, — говорила она. «Напрасно так говорите, сударыня», — сказал старик. «Животное — скот, а человеку дан закон». «Ну да как же жить с человеком, когда любви нет?» Все торопилась дама высказать свои суждения, которые, вероятно, ей казались очень новыми. «Прежде этого не разбирали», — внушительным тоном сказал старик. «Нынче только завелось это». «Как это она сейчас говорит? Я от тебя уйду». «У мужиков на что и то эта самая мода завелась. На, — говорит, — вот тебе твои рубахи и портки, а я пойду с Ванькой, он кудрявей тебя». «Ну вот и толкуй». «А в женщине первое дело страх должен быть». Приказчик посмотрел и на адвоката, и на даму, и на меня, очевидно, удерживая улыбку и готовый и осмеять, и одобрить речь купца, смотря по тому, как она будет принята. «Какой же страх!» — сказала дама. «А такой, да боится своего мужа, вот какой страх! Ну уж это, батюшка, время прошло!» — даже с некоторой злобой сказала дама. «Нет, сударыня, этому времени пройти нельзя. Как была она, Ева, женщина, из ребра мужнина сотворена, так и останется до скончания века», — сказал старик, так строго и победительно тряхнув головой, то приказчик тотчас же решил, что победа на стороне купца, и громко засмеялся. «Да это вы, мужчины, так рассуждаете», — говорила дама, не сдаваясь и не оглядываясь на нас. «Сами, небось, себе все позволяете».
«Позволения никто не дает. А только что от мужчины в доме ничего не прибудет, а женщина, жено, утлый сосуд», — продолжал внушать купец.
Внушительность интонации купца, очевидно, побеждала слушателей, и дама даже чувствовала себя подавленной, но все еще не сдавалась. «Да, но я думаю, вы согласитесь, что женщина — человек и имеет чувства, как и мужчина. И что же ей делать, если она не любит мужа?»
«Не любит», — грозно повторил купец, двинув бровями и губами. «Небось, полюбит».
Этот неожиданный аргумент особенно понравился приказчику, и он издал одобрительный звук. «Да нет, не полюбит», — заговорила дама. «А если любви нет, то ведь к этому нельзя же принудить».
«Ну, а как жена изменит мужу?»
«Тогда как?» — сказал адвокат.
«Этого не полагается», — сказал старик. «За этим смотреть надо».
«А как случится тогда? Как? Ведь бывает же».
«У кого бывает, а у нас не бывает», — сказал старик.
Все молчали. Приказчик пошевелился, еще подвинулся и, видимо, не желая отстать от других, улыбаясь, начал. «Да-с, вот тоже у нашего молодца скандал один вышел. Тоже рассудить слишком трудно. Тоже попалась такая женщина, что распутевая, а пошла чертить. А малостепенный и с развитием. Сначала с конторщиком, уговаривал он тоже добром, не унялась, всякие пакости делала. Его деньги стала красть, и бил он ее. Что ж, все хужело. С некрещенным, с евреем, с позволения сказать, свела шашни. А что ж ему делать? Бросил ее совсем. Так и живет холостой, а она слоняется».
«Потому он дурак», — сказал старик. «Кабы он с первоначала не дал ей ходу, а у корота бы дал настоящую, жила бы, небось. Волю не давать надо сначала. Не верь лошади в поле, а жене в доме».
В это время пришел кондуктор спрашивать билеты до ближайшей станции. Старик отдал свой билет.
«Да-с, загодя укорачивать надо женский пол, а то все пропадет».
«Ну, а как же вы сами сейчас рассказывали, как женатые люди на ярмарке в купавине веселятся?» — сказал я, не выдержав.
«Это статья особая», — сказал купец и погрузился в молчание.
Когда раздался свисток, купец поднялся, достал из-под лавки мешок, запахнулся и, приподняв картуз, вышел на тормоз. Только что старик ушел, поднялся разговор в несколько голосов.
«Старого завета, папаша», — сказал приказчик.
«Вот домострой живой», — сказала дама. «Какое дикое понятие о женщине и о браке!»
«Да-с, далеки мы от европейского взгляда на брак», — сказал адвокат.
«Ведь главное то, чего не понимают такие люди», — сказала дама, — «это то, что брак без любви не есть брак, это только любовь освящает брак, и что брак истинный только тот, который освящает любовь». Приказчик слушал и улыбался, желая запомнить для употребления сколько можно больше из умных разговоров. В середине речи дамы позади меня послышался звук как бы прерванного смеха или рыдания. И, оглянувшись, мы увидали моего соседа, седого одинокого господина с блестящими глазами, который во время разговора, очевидно интересовавшего его, незаметно подошел к нам. Он стоял, положив руки на спинку сиденья, и, очевидно, очень волновался. Лицо его было красно, и на щеке вздрагивал мускул. «Какая же это любовь! Любовь освещает брак!» — сказал он, запинаясь. Видя взволнованное состояние собеседника, дама постаралась ответить ему как можно мягче и обстоятельнее. «Истинная любовь! Есть эта любовь!»
между мужчиной и женщиной. Возможен и брак, сказала дама.
Да, но что разуметь под любовью истинной?
Неловко улыбаясь и робея, сказал господин с блестящими глазами.
«Всякий знает, что такое любовь», — сказала дама, очевидно, желая прекратить с ним разговор.
«А я не знаю», — сказал господин. «Надо определить, что вы разумеете».
«Как?»
«Очень просто», — сказала дама, но задумалась. «Любовь. Любовь есть исключительное предпочтение одного или одной перед всеми остальными», — сказала она.
«Предпочтение на сколько времени? На месяц? На два дня? На полчаса?» — проговорил седой господин и засмеялся.
«Нет, позвольте, вы, очевидно, не про то говорите.
Нет, я про то самое».
«Они говорят», — вступился адвокат, указывая на даму, «что брак должен вытекать, во-первых, из привязанности, любви, если хотите, и что если налицо есть таковая, то только в этом случае брак представляет из себя нечто, так сказать, священное. Затем, что всякий брак, в основе которого не заложены естественные привязанности, любовь, если хотите, не имеет в себе ничего нравственного обязательного. Так ли я понимаю?» — обратился он к даме.
Дама движением головы выразила одобрение разъяснению своей мысли.
«Засим», — продолжал речь адвокат, но нервный господин с горевшими огнем теперь глазами, очевидно, с трудом удерживался и, не дав адвокату договорить, начал.
«Нет, я про то самое, про предпочтение одного или одной перед всеми другими. Но я только спрашиваю, предпочтение на сколько времени?»
«На сколько времени? Надолго? На всю жизнь иногда?» — сказала дама, пожимая плечами.
«Но ведь это только в романах, а в жизни никогда. В жизни бывает это предпочтение одного перед другими на года, что очень редко, чаще на месяцы, а то и на недели, на дни, на часы!» — говорил он, очевидно, зная, что он удивляет всех своим мнением и довольный этим.
«Ах, что вы! Да нет! Нет, позвольте!» — в один голос заговорили мы все трое. Даже приказчик издал какой-то неодобрительный звук.
«Да-с, я знаю!
Да-с, я знаю!» — перекрикивал нас седой господин. «Вы говорите про то, что считается существующим, а я говорю про то, что есть. Всякий мужчина испытывает то, что вы называете любовью, каждой красивой женщине».
«Ах, это ужасно, что вы говорите! Но есть же между людьми то чувство, которое называется любовью, и которое дается не на месяцы и годы, а на всю жизнь.
Нету. Нету. Если допустить даже, что мужчина и предпочел бы известную женщину на всю жизнь, то женщина-то, по всем вероятиям, предпочтет другого. И так всегда было и есть на свете», — сказал он и достал папиросочницу и стал закуривать.
«Но... может быть, и взаимность?» — сказал адвокат.
«Нет, не может быть», — возразил он. «Так же, как и не может быть, что в вазу гороха две замеченные горошины легли бы рядом. Да кроме того, тут не невероятность одна, тут, наверное, пресыщение. Любить всю жизнь одну или одного — это все равно, что сказать, что одна свечка будет гореть всю жизнь», — говорил он, жадно затягиваясь.
«Ну, вы все говорите про плотскую любовь. Разве вы не допускаете любви, основанной на единстве идеалов, на духовном сродстве?» — сказала дама.
«Духовное сродство, единство идеалов», — повторил он, издавая свой звук. «Но в таком случае незачем спать вместе, простите за грубость. А то впоследствии единства идеалов люди ложатся спать вместе», — сказал он и нервно засмеялся.
«Но позвольте», — сказал адвокат,
— «факт противоречит тому, что вы говорите. Мы видим, что супружество существует, что все человечество или большинство его живет брачной жизнью, и многие честно проживают продолжительную брачную жизнь». Седой господин опять засмеялся.
«То вы говорите, что брак основывается на любви. Когда я выражаю сомнение в существовании любви, кроме чувственной,
Вы мне доказываете существование любви тем, что существуют браки. Да брак-то в наше время один обман.
Нет, позвольте, — сказал адвокат. Я говорю только, что существовали и существуют браки.
Существуют. Да только отчего они существуют? Они существовали и существуют у тех людей, которые в браке видят нечто таинственное, таинство, которое обязывает перед Богом. У тех они существуют, а у нас их нет. У нас люди женятся, не видя в браке ничего, кроме совокупления, и выходит или обман, или насилие. Когда обман, то это легче переносится. Муж и жена только обманывают людей, что они единобрачие, а живут в многоженстве и в многомужестве. Это скверно, но еще идет. Но когда, как это чаще всего бывает, муж и жена приняли на себя внешние обязательства жить вместе всю жизнь и со второго месяца уже ненавидят друг друга, желают разойтись и все-таки живут, тогда это выходит тот страшный ад, от которого спиваются, стреляются, убивают и отравляют себя и друг друга. Говорил он все быстрее, не давая никому вставить слово, и все больше и больше разгорячась. Все молчали. Было неловко. Да, без сомнения, бывают критические эпизоды в супружеской жизни, сказал адвокат, желая прекратить неприлично горячий разговор.
Вы, как я вижу, узнали, кто я? Тихо и как будто спокойно сказал седой господин.
Нет, я не имею удовольствия.
Удовольствие небольшое. Я Познышев, тот, с которым случился тот критический эпизод, на который вы намекаете, тот эпизод, что он жену убил, сказал он, оглядывая быстро каждого из нас. Никто не нашелся, что сказать, и все молчали.
«Ну, все равно», — сказал он, издавая свой звук. «Впрочем, извините, а? Не буду стеснять вас».
«Да нет, помилуйте, сам не зная, что помилуйте», — сказал адвокат. Но Познышев, не слушая его, быстро повернулся и ушел на свое место. Господин с дамой шептались. Я сидел рядом с Познышевым и молчал, не умея придумать, что сказать. Читать было темно, и потому я закрыл глаза и притворился, что хочу заснуть. Так мы проехали молча до следующей станции. На станции этой господин с дамой перешли в другой вагон, о чем они переговаривались еще раньше с кондуктором. Приказчик устроился на лавочке и заснул. Познышев же все курил и пил заваренный еще на той станции чай. Когда я открыл глаза и взглянул на него, он вдруг с решительностью и раздражением обратился ко мне. «Вам, может быть, неприятно сидеть со мной, зная, кто я? Тогда я уйду».
«О, нет, помилуйте. Ну так не угодно ли? Только крепок».
Он налил мне чаю. «Они говорят, и все лгут», — сказал он.
«Вы про что?» — спросил я.
«Да все про то же. Про эту любовь ихнюю, про то, что это такое.
Вы не хотите спать?»
«Ну, совсем не хочу».
«Тогда хотите, я вам расскажу, как я этой любовью самой был приведен к тому, что со мной было?»
«Да, если вам не тяжело».
«Нет, мне тяжело молчать. Пейте же чай. Или слишком крепок?»
Чай действительно был как пиво, но я выпил стакан. В это время прошел кондуктор. Он проводил его молча злыми глазами и начал только тогда, когда тот ушел.
«Ну, так я расскажу вам».
«Да вы точно хотите?»
Я повторил, что очень хочу. Он помолчал, потер руками лицо и начал. Коли рассказывать, то надо рассказать все сначала. Надо рассказать, как и от чего я женился и каким я был до женитьбы. Жил я до женитьбы, как живут все, то есть в нашем кругу. Я помещик и кандидат университета, и был предводителем. Жил до женитьбы, как все живут, то есть развратно. И как все люди нашего круга, живя развратно, был уверен, что я живу как надо. Про себя я думал, что я милашка, что я вполне нравственный человек. Я не был соблазнителем, не имел ни естественных вкусов, не делал из этого главной цели жизни, как это делали многие из моих сверстников. Я отдавался разврату степенно, прилично, для здоровья. Я избегал тех женщин, которые рождением ребенка или привязанностью ко мне могли бы связать меня. Впрочем, может быть, и были дети, и были привязанности, но я делал, как будто их не было. И это-то я считал не только нравственным, но и гордился этим. Он остановился и издал свой звук, как он делал всегда, когда ему приходила, очевидно, новая мысль. «А ведь в этом-то и главная мерзость!» — вскрикнул он. «Разврат ведь ни в чем-нибудь физическом. Ведь никакое безобразие физическое не разврат, а разврат истины, разврат именно в освобождении себя от нравственных отношений к женщине, с которой входишь в физическое общение. А это-то освобождение я и ставил себе в заслугу. Помню, как я мучился раз, не успев заплатить женщине, которая, вероятно, полюбив меня, отдалась мне. Я успокоился только тогда, когда послал ей деньги, показав этим, что я нравственно ничем не считаю себя связанным с нею. «Вы не качаете головой, как будто вы согласны со мной!» — вдруг крикнул он на меня. «Ведь я знаю эту штуку! Вы все! И вы, в лучшем случае, если вы не редкое исключение, вы тех самых взглядов, каких я был!» «Но все равно вы простите меня!» — продолжал он. «Но дело в том, что это ужасно, ужасно, ужасно!» «Что ужасно?» — спросил я. «Та пучина заблуждения, которой мы живем, относительно женщин и отношений к ним. Да, не могу спокойно говорить про это, не потому, что со мной случился этот эпизод, как он говорил, а потому, что с тех пор, как случился со мной этот эпизод, у меня открылись глаза, и я увидал все совсем в другом свете. Все на выворот, все на выворот!» Он закурил папироску и, облокотившись на свои колени, начал говорить. В темноте мне не видно было его лицо, только слышен был из-за дребезжания вагона его внушительный и приятный голос. —